Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Екатерина Евсеева. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. На западе Москвы убит бывший мэр города Шахты. Губернатор Мурманской области отправлен в отставку. Метро «Умнее» значительно укрепил свои позиции. На западе Москвы убит бывший мэр города Шахты Ростовской области Сергей Пономаренко. По информации правоохранительных органов, Пономаренко был застрелен неизвестным сегодня утром на автозаправочной станции на Можайском шоссе. Сообщается, что момент убийства зафиксирован камерами наружного наблюдения. Полномочия Пономаренко на посту мэра были досрочно прекращены в феврале прошлого года решением Думы города Шахты. Позднее в отношении экс-мэра возбудили уголовные дела по обвинению в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве предприятия. Губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко отправлен в отставку. Президент России подписал указ о досрочном прекращении его полномочий. Как сообщает пресс-служба Кремля, Дмитриенко, возглавлявший область с весны 2009 года, написал заявление об уходе по собственному желанию. Из Мурманска передает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Заявление о сложении себя полномочий Дмитриенко отправил президенту еще в начале декабря прошлого года, сразу же после выборов депутатов Государственной Думы. Мурманская область оказалась в числе регионов, где партия «Единая Россия» едва перевалила за 30-процентный барьер. В начале января мурманские электронные издания распространили слух об отставке губернатора, однако его пресс-служба отбила удар, а Дмитриенко блистал на местных телеканалах в обществе президента Медведева. Сейчас временно исполняющий обязанности губернатора назначен руководитель фракции «Единой России» в Мурманской областной думе Марина Кофтон. Несмотря на то, что отставка Дмитриенко в рядах оппозиции воспринимается скорее позитивно, лидер гражданской инициативы Александр Будников полагает решение Медведева поспешным.
Уже сейчас мы наблюдаем некую борьбу подковерную между крупными компаниями региона.
В Мурманской областной думе отставку Дмитриенко пока комментируют вяло, хотя здесь тоже не сомневались, что решение об отставке главы региона было принято еще в декабре. Не случайно здесь говорят, что Дмитриенко заранее написал заявление об уходе, однако не проставил дату. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
В селе Хасанья под Нальчиком сегодня в ходе спецоперации убит боевик. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, экстремист скрывался в одном из частных домов. В перестрелке никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Ранее в тот же день оперативный штаб в республике сообщал о введении на территории села Хасанья режима контртеррористической операции. В России вступил в силу закон об упрощении регистрации политических партий после сегодняшней официальной публикации документа. Закон был подписан президентом России накануне в ходе встречи Дмитрия Медведева с руководителями незарегистрированных партий. По новым правилам, для регистрации партии теперь нужно участие в ней всего 500 человек против 40 тысяч по прежнему закону. Оппозиция настаивала на внесении в закон разрешение создавать избирательные блоки, поскольку многочисленные небольшие партии, которые появятся после упрощения регистрации, вряд ли смогут побеждать на выборах. Однако это предложение не было принято.
Радио «Свобода». Новости.
Ведущий кандидат на номинацию в президенты от республиканской партии Митт Ромни значительно укрепил свои позиции в результате уверенной победы во вторник на первичных выборах в Висконсине, Мэриленде и округе Колумбия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Победа ожидалась, но не столь серьезный разрыв между Ромни и его ближайшим преследователем Риком Санторумом. В Мэриленде он составил 15%, в Висконсине – около 10%. Эти успехи могут быть дороже для Ромни многих прежних побед, потому что лишь сейчас, ровно на полпути, в процессе первичных голосований за его кандидатуру стали высказываться партийные массы, прежде недоверчиво относившиеся к кандидату с сомнительным, по их мнению, политическим прошлым. Однако со статусом почти неоспоримого кандидата партии в президенты Ромни придет столкнуться с неблагоприятной для него общеполитической ситуацией. Последний опрос общественного мнения свидетельствует о резком падении популярности Ромни в глазах общеамериканского электората. В данный момент он проигрывает почти на 10% Бараку Обаме в конкуренции за президентство, хотя в начале года он лидировал. Эксперты объясняют это тем, что его имидж сильно пострадал под ударами конкурентов во время изматывающих первичных избирательных сражений, и тем, что он пока не сформулировал ясных и приемлемых для большинства предвыборных лозунгов.
Рассказывал Юрий Жигалкин. При подрыве фугаса на северо-западе Пакистана в районе Хайбер, граничащем с Афганистаном, сегодня погибли не менее 6 человек. Предположительно, сработала бомба с дистанционным управлением. В числе убитых, по сообщениям, двое местных старейшин, передает радио Машааль, служба радио «Свободная Европа», радио «Свобода» на пуштунских диалектах. Еще 3 человека при взрыве были ранены. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Район Хайбер – один из пунктов, откуда осуществляют вылазки талибы и боевики Аль-Каиды. Представитель США при ООН Сьюзен Райс призвала Сирию не наращивать насилие в преддверии прекращения огня, предложенного ООН и Лигой арабских государств. Райс заявила, что в случае, если власти Сирии не выполнят свои обещания прекратить военные операции против оппозиции к 10 апреля, Совет Безопасности должен будет принять немедленные меры. Американский дипломат вновь выразил сомнение в выполнении Дамаском данных обещаний. В четверг в Дамаск прибывает группа экспертов ООН, чтобы обсудить порядок размещения в стране международных наблюдателей для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Иран заинтересован в проведении нового раунда переговоров по своей ядерной программе не в Турции, а в Ираке, сообщили в Иракском министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что соответствующий запрос иранская делегация передала иракским представителям во вторник в ходе визита в Багдад. До этого, на прошлой неделе, госсекретарь США Хиллари Клинтон заявляла, что очередные консультации между Ираном, 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также Германией, пройдут 13-14 апреля в Стамбуле. Это был выпуск новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. We'll be right back. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портнов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Насколько сегодня могут предприниматели в странах постсоветского пространства осознать свои собственные интересы и быть фундаментом для новой оппозиции, для нового политического сознания? Эти вопросы стали очень важными для многих бывших советских республик по разным причинам. И тогда, когда мы на болотной площади
увидели, что среди тех, кто собирается на митинги, среди так называемых рассерженных граждан, есть очень много представителей малого и среднего бизнеса. И когда мы убеждались в том, что украинская власть только один раз пошла на серьезные уступки своим соотечественным, когда вот так называемый налоговый Майдан, когда опять-таки представители мелкого и среднего бизнеса собрались на площади независимости в украинской столице, чтобы защитить свои права. Вот мы поговорим об этом сегодня с нашими гостями здесь, со мной в студии. Главный редактор интернет издания News.ru.ua Ольга Лень и
соединение с нами.
Сорвалось опять. И главный редактор интернет-издания «Панорама» луганского издания Владимир Лермонтов у нас на связи. И вот я хочу сейчас начать наш разговор с такого вопроса, который я хочу как раз Ольге адресовать, потому что Ольга как раз была на встрече, которую сейчас провели в Черкассах представители малого и среднего бизнеса. Вообще эти люди выглядят как вот такая вот политическая среда? Или они все же еще существуют в рамках каких-то своих собственных интересов и вряд ли когда-либо осознают себя вот такими вот серьезными настроенными гражданами? Что ими сейчас движет?
Здравствуйте. Я действительно, мне удалось, ну вот так получилось, что я побывала на, ну вроде как, координационном совете Ассоциации малого и среднего бизнеса, которые периодически проводят целый ряд организаций малого бизнеса, просто для того, чтобы понять, ну, там, вот, как им вместе работать, что происходит, какие могут быть там ближайшие перспективы. И самое такое вот характерное слово, которое я от них всех слышала на этой встрече, было слово «самооборона». То есть сейчас себя малый бизнес в Украине чувствует так, как будто он находится в осаде, как будто государство делает все, чтобы его физически уничтожить, и им нужно каким-то образом защищаться. Не знаю, насколько это все подвигает их осознавать свои политические интересы, но абсолютно точно вторым словом, которое они все произносили после этого, было политическое представительство. Конечно, на это настроение накладывается то, что в Украине через полгода состоятся выборы. И предприниматели очень, даже вот такие мелкие, это надо понимать, это не крупный бизнес, который там может ставить депутатов или что-то такое. Это совсем мелкие предприниматели, которые имеют там, ну, может, какие-то несколько ларьков, там пару магазинов, какой-то интернет-бизнес. То есть это небольшие деньги.
Их терять тоже обидно, наверное.
Их терять обидно, но это, понимаете, вот на самом деле есть разница между даже мелким, ну, малым и средним бизнесом, потому что средний бизнес – это все-таки люди, которые имеют там большие торговые центры, какие-то производства какое-никакое, ну, то есть что-то, что все-таки нужно как-то прятаться, не напрягать власть с собой и так далее. Мелкий бизнес, малый, сейчас в Украине себя так чувствует, что, в общем-то, у него не особо есть куда отступать, потому что налоговая система, хоть вот, как говорил Виталий, предпринимательский Майдан все-таки заставил власть несколько отступить, но все дружно предприниматели, как я слышала, говорят, что да, отступление произошло, но потом это все наверстали через подзаконные акты, через какие-то циркуляры, через какие-то способы администрирования налогов. То есть в результате они не чувствуют своей победы от налогового Майдана, потому что ее нет, потому что, собственно, ее вот таким вот постепенным образом забрали. И вот это понимание, что одноразовый выход и одноразовое собирание сил, которые они продемонстрировали, им позволяют что-то отбить, но если нет постоянного политического представительства, постоянного какой-то силы, которая защищает их в политической среде, вот сейчас для предпринимателей это уже, ну, вот такое мнение сформировавшееся. По крайней мере, для лидеров этих предпринимателей, потому что понятно, что там тоже довольно много людей, и они разные. Вот, пожалуй, вот так вот. И они понимают, вот как бы очень часто там звучало, мы не имеем права проигнорировать эти выборы. Мы должны каким-то образом заявить о себе, мы должны заставить политиков нас слушать и понять, что мы, в общем-то, сила, которую они должны защитить где-то. Вот такое вот у меня впечатление.
Давайте мы обратимся к Владимиру Лермонтову в Луганске. Вот спросим его, как вообще он себя ощущает в ситуации вот такого, как вообще на самом деле бизнесмены себя ощущают в регионах, насколько они в принципе сейчас чувствуют, что они способны как-то объединяться, защищать свои интересы. Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте. Прежде всего я хочу сказать, что у нас в Луганске прекрасный солнечный весенний день, у нас замечательная погода, но знаете, то, что происходит с предпринимательством на Луганщине, оставляет желать лучшего. Вы знаете, сегодня предприниматели на Луганщине переживают скорее слякотную осень, которая грозит перерасти в зиму, вот то, что на сердце у предпринимателей, то, что на сердце у людей бизнеса. Я имею в виду самых обычных людей, не считающих там ярды, миллиарды, миллионы, а те, по сути дела, которые имеют маленький какой-то бизнес. То есть, фактически, люди, которые самозаняты, что называется. Вот на душе у них слякотная осень и такое ожидание зимы, что будет только хуже и хуже и хуже. Я иногда сталкиваюсь с предпринимателями, с коллегами, ну, имеется в виду, с людьми, которых мы знакомы. И они жалуются на то, что сейчас нет ни желания работать, ни возможности работать. Вот то, что происходит на Луганщине, говорится, в этих чертах.
Виталий. Ну вот... Хотелось бы понять, Владимир, с точки зрения именно вот какого-то политического потенциала, да, ведь Луганск это же Донбасс, и по большому счету люди, которые были предпринимателями на Донбассе, они составляли вот такой вот, я бы сказал, активный электорат партии регионов еще недавно, да, это не просто там, это не наемные работники, это люди, которые Нет. помогали партии регионов и деньгами, и своим политическим присутствием в органах местной власти и так далее и тому подобное. Изменились ли их настроения?
Вы знаете, если рассматривать с этой точки зрения, то здесь разочарование. А знаете, почему разочарование? По одной простой причине. Как-то они финансово, либо каким-то образом еще помогали партии регионов прийти к власти. Даже в те времена, когда партия регионов была, скажем так, в оппозиции на всеукраинском уровне, они сегодня разочарованы. Они сегодня разочарованы тем количеством проверок, тем давлением, которое они осуществляют. Это говорят самые простые люди. Ну, что удивительно. Ни для кого не секретом, что люди, которые, как говорят у нас, подняли, имеют какой-то небольшой бизнес, чуть-чуть больше, там, чем киоск, там, какая-то маленькая часть и так далее, они постарались стать депутатами местных советов. И вот, став депутатами местных советов, они поняли, что ничего изменить они не могут. Какие-то послабки со стороны контролирующих органов у них нет. И фактически большинство из, скажем так, моих знакомых предпринимателей, депутатов, они разочарованы нынешней властью, они это видят, они об этом не могут говорить открыто по известным причинам. Но, тем не менее, они разочарованы. С другой стороны, люди, которые, скажем так, еще совсем недавно не активно относились, то же самое Тимошенко, сейчас уже предприниматели готовы под тем или иным предлогом поддерживать ее, в том числе и финансово. И примером этого есть на Донбассе, в том числе в Луганской области. Они ее поддерживают, потому что они хотят какой-то альтернативы существующей власти. Поддерживают Яценюка, и даже есть примеры поддержки, скажем так, коммунистов, поддержки свободе, то есть других оппозиционных сил. Вот то, что у нас так думают люди, и так они поступают, предприниматели. Они хотели бы видеть оппозицию нынешней власти и видят ее, как я уже сказал, в лице упомянутых выше политиков.
Ну вот я добавлю, пожалуй, у меня сложилось такое впечатление, что предприниматели не ожидали на самом деле, что вот власть, ну, как они думали, вот партия регионов все-таки ассоциировалась с людьми, которые занимаются бизнесом, должны понимать интересы бизнеса в первую очередь, и от партии регионов, объективно говоря, на востоке Украины, и, может быть, и не только на востоке, ожидали каких-то прагматических экономических решений. И для именно малых предпринимателей стало, ну, большим шоком, что эти экономические решения приводят не к тому, что, ну ладно, там нет политических свобод, думали они, но по крайней мере мы сможем заниматься спокойно бизнесом, нас никто не будет трогать, потому что это не политическое действие. Но они столкнулись с тем, что они не могут спокойно заниматься бизнесом. Вот на вот это вот собрание, которое я посетила, там люди говорили, вы знаете, вот нас еще прошлый раз нас было больше. Вот уже несколько человек, несколько наших активистов были вынуждены продать бизнес и поехать буквально на заработки куда-то, потому что они не могут его продолжать, они не могут его содержать. И нас становится все меньше и меньше, потому что такое ощущение, что власть поставила себе целью всех самозанятых людей, которые могут сами заработать себе на кусок хлеба, превратить в наемных рабочих. Чтобы, ну, в общем-то, это где-то перекликается с заявлением премьер-министра, которое он сказал несколько лет назад, что вот это вот вы ходите по рынкам, идите все на заводы. Вот предприниматели мелкие эти увидели, как это реализуется, и на самом деле это вызывает у них, ну, такой довольно серьезный страх за себя, потому что, ну, не все хотят работать на заводах, и они попробовали жить сами, им это их, как бы, жизнь, им это нравится, и вот, с одной стороны, да, есть очень такое сильное разочарование, где-то даже, я бы сказала, безнадега, потому что, ну, например, все отмечают, что сейчас как раз налоговая ослабила свое давление, и без безусловно, все абсолютно, ну, без всяких там самообманов понимают, что это предвыборный такой вот шаг. И все очень боятся, что как только пройдет день голосования, их начнут давить так, что просто от них ничего не останется. Ну, то есть им нужно будет либо выехать, либо буквально идти, ну, куда-то там работать на какие-то вот низкооплачиваемые работы. И, конечно, вот это, с одной стороны, они понимают, что они сейчас могли бы еще что-то заявить, пока у них есть свой хоть какой-то бизнес, пока есть какие-то силы, и очень боятся того, что они упустят этот момент, потому что еще вот такой политики некоторое время, и у них просто не будет материальных ресурсов для того, чтобы кого-то или как-то поддерживать. Тоже, кстати, важная вещь.
А вы, Владимир, как считаете, в принципе, действительно ли мы находимся на пути формирования режима, которому не нужны вот эти вот инициативные люди, которому нужны просто наемные работники?
Абсолютно я согласен с Олей. Я скажу даже больше. Вот давайте мы вспомним историю. Мы же прекрасно это все помним, и, может быть, даже у кого-то родственники через это проходили. Этот процесс раскуркуливания, рассказачивания. Так вот, на самом-то деле, предприниматели, это же не просто люди. Это смелые, свободолюбивые люди, которые хотят заработать копеечину себе и немножко своим детям, и чуть-чуть своим внукам. Так вот, такое ощущение у меня, что вот своими действиями власть, по сути дела, их прессует. И причем прессует по беспределу. Оля правильно заметила, что сейчас немножечко дают какую-то послабку, немножко дают какой-то свет в конце тоннеля. Но они действительно не знают, что будет завтра. Они не знают, может быть, как говорится, чаще всего ожидания вот этой зимы, это есть у них в душе. Но здесь же есть, видите, обратная сторона медали. Четко формирует образ врага. То есть бабушкам, дедушкам, пожилым людям говорят, образ есть такой. Предприниматель – это ваш враг. Это спекулянт, он называется, это кровопийца и так далее. Вот это и самая, может, это такая большая опасность. Чисто в ментальности, психологически, то есть людям навязывается вот такой взять, отнять, поделить, раздеребанить. Ну, что есть, я так думаю.
Странно, да, Ольга, что с одной стороны есть правительство миллиардеров, с другой стороны мы говорим о какой-то большевистской лексике в подходе к происходящему.
Ну, я не вижу здесь особой странности, на самом деле. То есть это вот где-то, мне кажется, закономерный процесс, потому что правительство-то миллиардеров сформировано не на том, что эти люди строили свой бизнес в какой-то конкурентной среде. Откровенно положа руку на сердце, надо сказать, каждый из этих миллиардеров так или иначе построил свой бизнес на участие в каких-то околобюджетных схемах, на помощи со стороны государства его бизнесу. Поэтому, да, есть вот, допустим, ну, что там сказать, предприятие Ахметова сейчас в нескольких больших городах фактически кормят все население, и население это знает. Но вот такой вот постановка вопроса «мы кормим население», конечно, она подходит, она хороша, потому что позволяет этим населением управлять. А вот такая постановка вопроса, что население где-то там само себя кормится и выставляет потом претензии, спрашивает: «Ребята, а что это вы наши налоги, которые мы заплатили из бюджета, потратили неизвестно куда и на какие-то странные проекты к Евро-2012?» Вот такой вот, как раз таких вопросов никому не надо. Но, ну, кроме того, еще тут накладываются и такие менее, ну, что ли, перспективные вещи, более такие сегодняшние, когда идут выборы, нужно заплатить зарплаты, пенсии и так далее, брать эти деньги в качестве налогов из этих же миллиардеров, миллионеров не представляется возможным, поэтому все налоги, которые сейчас вводятся, в общем-то, направлены на увеличение налогообложения именно малого, среднего бизнеса, то есть буквально ты зарабатываешь какие-то несчастные $1000 в месяц, это уже страшно, какие деньги, их надо обложить двойным налогом, потому что
это роскошь.
Это роскошь.
Кстати, поговорим об этом во второй части программы с нашими гостями, главными редакторами интернет-издания Newsru, ей Ольга Лени, Параллель Медиа Владимиром Лермонтовым, ведет эту программу Виталий Портников. Я хотел бы только напомнить перед краткой ссылкой новостей, что сегодня Виктор Лизунков в 19:07 в программе «Время гостей» будет беседовать с доктором исторических наук Игорем Лукояновым и деканом факультета истории Петербургского филиала научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Александром Семеновым о том, почему судьба всех реформ России так драматична. Этот выпуск программы посвящен 150-летию со дня рождения одного из самых противоречивых российских политиков Петра Столыпина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Президент Сербии Борис Тадич объявил сегодня о своей отставке. Решение связывают с предстоящими в мае президентскими и парламентскими выборами в стране. В Москве в офисе телекомпании РЕН-ТВ проходит обыск. Следователи изымают видеоматериалы, сообщает агентство со ссылкой на сотрудников канала. На западе Москвы убит бывший мэр города Шахты Ростовской области Сергей Пономаренко. По информации правоохранительных органов, он был застрелен неизвестным сегодня утром на автозаправочной станции на Можайском шоссе. В России вступил в силу закон об упрощении регистрации политических партий после сегодняшней официальной публикации документа. Губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко отправлен в отставку. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении его полномочий. На Кубани в Кущевском районном суде прокурор попросил приговорить экс-начальника местного отдела МВД по борьбе с экстремизмом Александра Ходыча к 9 годам лишения свободы. Он обвиняется в мошенничестве. Во Франции полиция провела новые рейды по поиску предполагаемых исламских боевиков, задержав по меньшей мере 10 человек. Операции проводились в основном на юге и юго-западе страны, включая Марсель. При подрыве фугаса на северо-западе Пакистана в районе Хайбер, граничащем с Афганистаном, сегодня погибли не менее 6 человек. Представитель США при ООН Сьюзен Райс призвала сирийские власти не наращивать насилие в преддверии прекращения огня, предложенного ООН и Лигой арабских государств. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня главные редактора интернет-издания «Ньюс.ру.ua» Ольга Лень и «Параллель медиа» в Луганске Владимир Лермонтов. Мы обсуждаем, насколько предприниматели могут сейчас стать вот таким вот питательным бульоном для будущего развития ситуации в постсоветских странах, насколько они способны к какой-либо реальной политической активности. Я напомню телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8-800-222-12 это телефон бесплатный для всех регионов Российской Федерации. И хотел бы также напомнить вам, что у нас есть возможность позвонить из-за границы в эфир по номеру +7 495 739 18 13. Вот, собственно, это номера, по которым вы можете сейчас с нами связаться, и мы продолжим наш разговор, собственно, с того, с чего мы остановились. Налог на роскошь, да, о котором сейчас говорит президент Украины Виктор Янукович, о котором говорят другие представители украинского правительства. Я опять-таки скажу, что это не украинская выдумка. Во всех постсоветских странах, где разъезжают по улицам Майбахи 600-е Мерседесы, где руководители живут в роскошных резиденциях, и все это на виду, да? Как правило, вот эти вот самые люди, они начинают говорить о налоге на роскошь. Как, о решении всех проблем. Что мы вам заплатим, не волнуйтесь. Но непонятно, и они ли будут платить. Понимаете?
Ну, похоже, не они. Абсолютно точно, что налог на роскошь, в общем-то, по крайней мере, разговоры сейчас в Украине об налоге на роскошь рассчитаны, снова же таки, на предвыборную ситуацию. То есть правящая верхушка, которая... Ну, просто раздражает всех своим образом жизни. Потому что эти все кортежи, это все перекрытие дорог. Это, сказать, что это раздражает, ничего не сказать. Видимо, сейчас ситуация уже подходит к тому, что просто им начнут их бить их кортежи и начнут разбивать окна в квартирах. И этот жест, мы готовы поделиться вот такой вот, ну, наверное, для людей не очень проинформированных, он как-то и может возыметь действие. Но даже, ну, уже те же, допустим, мелкие предприниматели, которые читают законы и считают сами, видят простую вещь, что налогообложение яхт, машин дорогих, В общем-то, оно ударит только потому, кто не в состоянии эти яхты и машины спрятать. То есть, снова ж таки, по собственникам каких-то более или менее крупных джипов в Украине, которые эти джипы вынуждены регистрировать в Украине. Никто из наших политиков их не вынужден регистрировать, все эти яхты. Ни одна яхта в Украине не зарегистрирована. Все крупные машины зарегистрированы юрлицами. Это все не облагается налогом на роскошь, как выяснилось. Облагается только то, что человек не может спрятать. А не может спрятать тот же средний предприниматель. Та же ситуация с зарплатами. Никто из наших крупных, собственно, собственников зарплаты как таковые большие не получает. Они получают дивиденды. Дивиденды, роялти не облагаются налогом на роскошь. Но почему-то облагаются зарплаты размером в 1500 евро. Это что, огромные деньги? Нет, конечно, это обычная, даже, я бы сказала, не высокая, а просто вот просто средняя, ниже средняя зарплата в Европе. Вот это считается в Украине роскошью. И этот подход к роскоши, что роскошью будем считать все, что просто выход из нищеты, ну, в общем-то, это вот характерное настроение, скорее, власти, которое, ну, уже не удается спрятать. И это раздражение, которое постоянно демонстрирует президент и премьер, что вот люди же живут вполне нормально, что же они протестуют? У них же, они же не голодают. То есть вот голодали бы, тогда бы все было хорошо. А вот ну что, у вас же есть там более или менее на чем ездить и как жить. Что же вы вот это вот еще возмущаетесь? Вот это вот, ну, вещь, которая, ну, как бы не удается прикрыть.
Владимир, а как вы вот оцениваете этот уровень раздражения?
Дело в том, что, понимаете как, я скажу, может быть, удивительную вещь. Вот смотрите, мы живем, мы не видим тех микробов, которые там, бактерии, микробов. Вот точно так и власть придержащие. Они не видят, людей. Они, им абсолютно это все равно, но вместе с тем. Они прекрасно понимают, что их необходимо держать в узде. И механизм держания в узде может быть самый разный. Это может быть кнут, это может быть какой-то пряник, но, к сожалению, кнуты становятся все больше и больше. Знаете, я хотел бы процитировать одну мою знакомую, которая сказала буквально следующее от предпринимательства накануне буквально. Мы говорили, она сказала, говорит, если у коммунистов было все и поделить, да, а у свободы, к примеру, все поделить среди этнических украинцев, то у партии регионов сейчас такой лозунг, очень простой, забрать все по максимуму. И вам скажу такие вещи, но я думаю, что это ни для кого не секрет, это происходит в Одессе, к примеру, то же самое у нас в Луганске происходит, когда, по сути дела, людей заставляют продавать бизнес за 2 копейки, за 3 копейки. И причем это делается под таким предлогом. Ну как же, мы же пришли к власти. Это же наше. И как, возвращаясь к тому, о чем говорили чуть раньше, тот уровень крепления народного гнева, я серьезные вещи говорю, он действительно достигает своего апогея. Кстати, вы, может быть, удивитесь, но, к примеру, та же самая Королевская, которая занималась новым Майданом и так далее, она сама, кстати говоря, с Донбасса, сама она с Луганщины. Но сейчас не об этом, сейчас о том, что люди хотели бы каких-то перемен, предприниматели хотели бы перемен, и поэтому они с удовольствием поддержат любую политическую силу, достойную, подчеркиваю, достойную, по их мнению, защитить себя и защитить свой бизнес, и там главное, дать какую-то безопасность. А вот что касательно налога на роскошь, я хотел буквально пару слов добавить. Это действительно так, я тоже интересовался, как-то читал, но кому действительно не зарегистрированы яхты. А еще такой маленький момент. Вот те особняки, которых, скажем так, некоторые товарищи проживают, они записаны чаще всего на фирмы, на организации и так далее. Так как платить налог на роскошь этим людям? А брать будут, Ольга правильно сказала, тех людей, у которых там заработок $1000, там, это власть, это очень такие крутые деньги, очень, очень неприятно.
Ну вот, по большому счету, я, кстати, могу в подтверждение того, что вы сказали, привести такую небольшую. Я вчера совершенно случайно наткнулся на статью в Википедии об острове Сан-Бартелеми. Знаете, такой есть остров? Mm-hmm. Сан-Бартелеми. Мало кто знает вообще.
Да,
это,
я не знаю.
Это не Ницца, не Лазурный берег, не какие-то вот такие вот общеизвестные признаки мировой роскоши. Это заморское сообщество Франции неподалеку от острова Гваделупа. И вот рассказывая об истории этого чудесного острова, тут есть раздел «Недвижимость». И рассказано, что раньше этот остров принадлежал, недвижимость, участки принадлежали Дэвиду Рокфеллеру, а вот в сентябре 1909 года один предприниматель купил 70 акров земли за пляжем, с расположенным за ней бунгало с видами на океан, теннисными кортами, бассейнами, танцевальными, обеденным павильонами. $90 миллионов за это заплатил. Это один из самых дорогих проданных частных домов на Карибах. Вот. И это бунгало представляет собой чудесное строение, открытое, из-за чего их обитатели создают впечатление, что они живут прямо на пляже Сан-Бартелеми. И кто же этот предприниматель? Роман Абрамович. Можно купить себе такое чудо, про которое даже никто из живущих на постсоветском пространстве, даже из богатых людей, понимаете, потому что их представление о богатстве вот ограничивается тем, что можно купить себе виллу где-нибудь в Каннах, да? Или, ну, в крайнем случае, в штате Флорида купить себе участок. А вот что можно вот так вот жить, это фантазия на уровне миллиардеров. И вот я думаю, что мы уже просто переместились в разные измерения с людьми, с которыми вот предлагают ввести налог на роскошь. Понимаете? Поэтому они могут обманывать нас как угодно. Я просто привел это как иллюстрацию. Я никогда не читал ни в российских средствах массовой информации истории про покупку Романа Абрамовича пляжа на Сан-Бартелеми. Вообще упоминания о Сан-Бартелеми никогда не видел. Даже если эта информация окажется такой не до конца проверенной в результате, хотя о ней писали средства массовой информации западные, это все равно будет очень показательным, так сказать, таким вот фактом уровня доходов людей, которые составляют олигархию. И, между прочим, с украинскими олигархами это связано точно так же, как и с российскими, мне кажется. Они живут месяцами за границей, они здесь не бывают и управляют здесь делами.
Да, и какие дома они, чем они владеют, в общем-то, узнать невозможно, потому что вот, ну, масса есть сейчас общественных инициатив, вот, в частности, группа «Сам», которые занимаются тем, что они требуют от власти показать реальный уровень доходов, расходов бюджета, доходов, расходов отдельных депутатов, министров. И вот когда активисты этой организации обратились в Верховный Совет с требованием показать, какие льготы при оплате коммунальных услуг, что, в общем-то, сейчас для Украины очень актуально, потому что повышаются коммунальные услуги, и кто платит их, может просто каждый месяц наблюдать, что ему приходит платежка с новыми какими-то услугами, которые вот снова подорожали где там на $20, где на $30. Ну, то есть это, в общем-то, процесс, который идет постоянно. Так вот, когда попросили показать, какие имеют льготы разные депутаты, в том числе очень богатые, члены кабмина, то органы власти и вот секретариат, в частности, Верховного Совета, ответил, что это секретная информация, они не могут такую дать информацию. Хотя, конечно, все мы догадываемся, что половину министров, которые имеют виллы в окрестностях Киева, не платят ни за электричество, ни за отопление этих огромных вилл, ничего. Ну, в частности, это стало известно, допустим, в отношении премьер-министра Азарова, когда всплыли какие-то его платежки с какими-то, ну, это было, правда, не сейчас, это было несколько раньше по времени, где оказалось, что у него огромные льготы.
Ну, он пожилой человек.
Да, пожилой человек, пенсионер, который вот оказывается, ну да, он не может платить столь большие коммунальные услуги, которые требуются сейчас платить от каждого жителя Украины с квартирой там в 50 квадратных метров.
Владимир, а вот если говорить реально о... Вот вы говорите вот о том, что люди находятся в таком, что вот возмущении. Да, но с другой стороны, возмущение может привести к большевистским решениям, понимаете, к национализации собственности, к анархии. Не видно никакого позитивного тренда. Я почему стал говорить о предпринимателях мелких и средних? Потому что мне эти люди кажутся, по крайней мере, людьми, которые хотели бы защитить, ну, хоть какую-то стабильность своей собственности, какое-то нормальное развитие страны, да? В отличие от тех, кому, как говорится, нечего терять сегодня. Владимир?
Да, вы знаете, это очень хорошая мысль, но, к сожалению, к нам большому сожалению, в реальности немножко иное. Ну, я хочу для примера привести вот такую информацию. Совсем недавно Луганская торгово-промышленная палата подала в суд, скажем, на одного из своих членов, на председателя совета предпринимателей Луганска, депутата горсовета Сергея Давидова. Почему подали? Вот он высказал там критику в адрес палаты. Торгово-промышленная палата, где входят как крупные предприниматели, так, собственно говоря, скажем так, средний бизнес. Давидов критиковал, они подают на него в суд. Это один из маленьких примеров. Есть несколько других примеров, как, собственно говоря, пришлось уехать этому человеку, который изготавливал футболки с надписью «Спасибо жителям Донбасса».
Это вы Олейникова,
да.
Чему это все видели?
Да, пожалуйста.
Спасибо жителям Донбасса сегодня могут сказать многие предприниматели. Причем предприниматели не только во Львове и Тернополе, но предприниматели и здесь у нас, в Луганске, в Донецке, в кавычках «Спасибо жителям Донбасса». То, что сейчас происходит, просто ужасает людей бизнеса, и они, может быть, и хотели бы что-то сказать, да, страх им не дает это сделать. И это один момент, и второй момент более прагматичный. Они все прекрасно помнят эту прекрасную поселку, что деньги должны работать в тишине. И они вот такую позицию занимают, как бы вот моя хата в краю. Но на самом-то деле, чем обернется это, никто не может гарантировать, что завтра не придет, не заберут свой бизнес и не заставят тебя уехать там в Сирию, в Италию и так далее.
Ну вот я хотела бы вернуться к мысли, которую... Владимир, можно, да?
Да, конечно.
Чуть раньше Владимир высказал по поводу того, что предприниматели ищут, кого бы они могли поддержать, и очень такие чуткие к любой новой появившейся силе. Вот я тоже это заметила. Да, очевидно, ну, это движение не столь широкое, как вот можно себе представлять. Но вы знаете, вот сейчас вот такое ощущение, что мы попали в какое-то очень такое узкое окно возможностей, которое вот-вот может закрыться. Все-таки надо сказать, что где-то к 2004 году экономическая ситуация дала возможность сформироваться какому-то вот слою людей, которые живут более или менее нормально, и у них начало появляться какое-то желание, ну, еще лучшей жизни, возможность эту лучшую жизнь требовать. И этот вот тренд, он все это время определял политическую активность в Украине. И пока еще определяет. То есть есть просто люди, которые, ну, могут себе позволить чуть больше, чем заботиться о ежедневном проживании, о выживании. Ну и, как правило, да, это люди самозанятые, в основном предприниматели, которые могут себя чувствовать более свободно, над ними не висит угроза увольнения, как над многими людьми, например, которые занимаются творческими профессиями, над ними не висит угроза там потери зарплаты, потому что они могут себя обеспечить. И вот, собственно... Вот этот тренд, он начал создавать какой-то такой слой людей, какое-то давление на власть, и, собственно, вот отсюда и возникла вот эта вот потребность какой-то новой власти, потому что ее в первую очередь начали вот эти слои выдвигать, им нужны другие люди у власти. И партия регионов, при всей, скажем так, их как бы кажущейся такой вот нечуткости, вот именно на этот запрос очень так быстро отреагировала и очень чутко. Они поняли, что этот запрос надо немедленно уничтожать. И, собственно, вот почему я говорю, что и у предпринимателей это вот ощущение закрывающегося окна возможностей очень-очень острое. Потому что при вот этой вот тренде этой политики, конечно, прекратить это все очень быстро можно. Еще каких-то полгода такого давления, год такого давления, и этого класса просто физически не будет. Не будет кому давить, не будет кому требовать. И тогда, да, Виталий, вот будет то, что вы говорили, что это выльется в бунт, но это будет именно бунт совершенно бессмысленный. Пока что еще это окно возможностей не закрыто. Пока еще есть, их меньше становится и меньше, но все-таки в предпринимательских кругах пока что есть люди, которые пытаются каким-то образом повлиять на политику. Они чувствуют это. Они, кстати, довольно активны. Мы видим, по всей Украине проходит какая-то защита рынков каких-то, какие-то постоянно отбития рейдерских каких-то атак на отдельный бизнес. Те же предприниматели, когда на них, вот пример Олейникова, в общем-то, показательный, на него наехали, и он не стал как бы это держать в секрете. И все больше предприниматели себя так ведут. Они сразу делают из этого публичный шум. То есть они чувствуют, что надо защищаться. Нельзя это проглотить просто так. Но я просто вот могу... это очень быстро уничтожается.
Вы хотите что-то добавить, Владимир, пожалуйста?
Да-да-да. Подтверждение слов Ольги. Если они проглотят вот такую горькую пилюлю, то что будет завтра? Что будет завтра? А завтра это будет в том, что... давайте назвать их своими именами. Кто может знать... Показать любого человека, может быть, человек, как я, найдется. И если честно, хочу сказать буквально два теплых слова, к примеру, о пенсионном фонде. Вы знаете, я буквально вчера там был, опоздал ровно на один день. Это факты, там, как говорится, моя вина, все эти два страха, я заплачу, все, вопрос не в этом. Вы вызвали пенсионный фонд за Смелого района, это просто обнять и плакать. Это прогнившие полы. Это неуважительное отношение к людям. Я уже за предприятий просто не говорю, когда они выстраивались километровые буквально очереди, чтобы сдать этот отчет на пенсионный фонд. Почему это все говорю? Чиновники забыли, что их зарплата, так в том числе все налоги, которые платят эти предприниматели. Вот они об этом забыли.
Но я вам хочу уверить, что просто-напросто,
когда-то я, может быть, оптимист, и наивный человек, я не знаю. Я все-таки надеюсь, что так вот солнце сейчас у нас здесь в Москве, так вот будет солнечно и во всей Украине. И то ожидание зимы будет, то ожидание зимы пройдет. И это депрессивное настроение осеннее, которое всех так вот предпринимателей, оно закончится. И я надеюсь, что все-таки будет солнечно, вот свободно, спокойно работать. Для себя и для...
А какие основания для такой надежды, можно узнать?
Вы знаете, наверное, это самое может быть простое, потому что иначе уже просто нельзя. Они же задыхаются, люди просто задыхаются сейчас. Это факт, это правда, действительно так. Долго так не может сказать. Либо их эту возможность, как уже сказала, окно возможности захлопнут, и тогда у нас предпринимателей просто-напросто не будет. Либо просто что-то будут какие-то кардинальные, серьезные перемены в лучшую сторону.
Вот, как по-моему, сейчас предприниматели вообще, вот такие именно мелкие, средние, балансируют пока что на вот грани, скажем, решения для себя лично. Либо убегать из страны, потому что они чувствуют, что они уже умеют зарабатывать, и они, в принципе, могли бы зарабатывать где угодно. Но вот у меня, допустим, буквально вчера уехали знакомые в Черногорию, просто тоже мелкие предприниматели, которые занимались там своим мелким бизнесом, связанным с туризмом. Они поняли, что они ничего не могут сделать. То есть вот у них нет уже ресурсов дальше здесь просто как-то жить. Они попытались даже пойти там найти какую-то наемную работу. Не смогли работать, потому что они привыкли уже немножко к другой жизни. Они были вынуждены уехать. И вот часть предпринимателей еще что-то трепещется и пытается как-то... то есть вот они вот все балансируют. То ли как-то сопротивляться и что-то вот немедленно сделать, чтобы прекратить это давление и возобновить какую-то сделать просто другую жизнь в стране. Либо надо бежать. Вот такое вот настроение.
Опять-таки, видите, надо очень четко нам понять, насколько силен этот потенциал, да, потому что ведь мы живем в стране, на самом деле, это опять-таки касается, мне кажется, всего постсоветского пространства, где любой, кто занимается бизнесом, становится потенциальным преступником, правда?
Не просто потенциальным, вообще властью любой бизнесмен рассматривается как... преступник, то есть презумпция виновности по отношению к любому предпринимателю действует вот сразу, сходу. Он зашел только в налоговую регистрироваться, он уже виновен.
Как вы считаете, Владимир, то, что вы рассказали про пенсионный фонд, да, это же оно и есть, да, по большому счету?
Да, абсолютно. Кстати говоря, я не знаю, как в Киеве, но мне помогли, что за пределы налоговой Луганска, там
что-то заполнить. Но опять же, мне помогли, потому что просто попросил. Я не умею давать взяток, это, ну, вот так исторически сложилось. Вы посмотрите на всех наших чиновников, на этих девочек, которые работают в этих пенсионных, налоговых и так далее. Да на них путь золота висит. Путь золота висит. На скромные зарплаты рядового служащего или как? Ой, это же абсолютно не секрет. Это же известные факты. Я никого не называю конкретно. Я просто говорил о том, что как есть это на самом деле. В Луганске, в Киеве, в Тернополе, во Львове. Везде. Почему-то. Я правильно говорю, Оля?
Ну вот, да, абсолютно. Причем, вы знаете, вот на самом деле вот... Я не знаю, такое ощущение, что все вот это вот время, что мы живем, да, после развала Советского Союза, у нас постоянно какие-то вот стоят такие выборы, которые очень сильно меняют ситуацию. Вот сейчас, мне кажется, опять этот момент какого-то такого выбора. Либо прекратится вот такое сползание в Советский Союз, либо тогда, да, я, ну вот то, что говорит Владимир, ощущение этой зимы, эта зима опять будет довольно-таки продолжительной. Потому что если сейчас прекратить активность, уничтожить, вот власти удастся уничтожить этот вот пока что очень такой небольшой, тонкий прослойку самоорганизованных людей, которые вот что-то начали трепыхаться, то потом ее восстановить снова потребуется лет 5. Ну, а то и 10.
Ну, то есть это такое циклическое развитие, о котором когда-то говорил Збигнев Бжезинский. От демократии к авторитаризму, от авторитаризма к демократии. И, по ходу, гибнет вообще активная часть населения.
Да, да. То есть, вот знаете, это похоже на очередной какой-то голодомор вот устраивают нам. Только теперь в сфере предпринимательства.
Ну, с самого начала, между прочим, говорили, что олигархи, которые сейчас руководят Украиной, они не очень заинтересованы в том, чтобы был мелкий и средний бизнес. Что вообще сама концепция представления власти о будущем – это большой бизнес, такие вот гигантские предприятия, которые можно не модернизировать, и наемные работники на этих предприятиях. Вот, собственно, эти люди либо уезжают, либо становятся наемными работниками.
Ну, могли бы они обеспечить хоть какой-то уровень проживания, при этом было бы еще ничего, но они же не могут. Дело в том, что, видимо, украинский крупный бизнес настолько неэффективен, настолько некреативен и не способен вообще ни к чему, что то, что они вот мыслят себя продолжателями дела Путина, и мы обеспечим некий там минимум проживания всем, это не срабатывает. То есть все просто скатываются в нищету, в такую хорошую, такую вот привычную советскую нищету.
Ну, это опять-таки может быть связано как раз и с тем, что продолжать дело Путина можно только, когда ты имеешь нефтяные и газовые скважины. И это тоже было, да, один из просчетов какой-то современной украинской политики.
Ну, это не просчет, просто, видимо, люди, мы же видим, что они считают, что нефтяную скважину может заменить государственный бюджет. И для них стало большим открытием, что в бюджете может не быть денег вдруг резко. И никто не даст.
Ну, это когда-то действительно можно с этим согласиться, да, потому что, опять-таки, когда бюджет становится центром притяжения, а потом оказывается, что есть огромное количество людей, которые не хотят даже бюджетных денег, а хотят сами работать. Вот в этом существует очень серьезный конфликт интересов. Вот я думаю, что мы то, что вот так говорили об этом конфликте, это и является сутью тех политических и общественных процессов, которые повсюду происходят. Что есть действительно часть населения, которая хотела бы, чтобы бюджет был для нее опорой, но, опять-таки, для этого нужны нефтяные и газовые скважины. В России это еще может в том или ином виде существовать, а в украинских условиях вряд ли. И есть еще, так сказать, часть населения, которая хотела бы существовать самостоятельно и сама зарабатывать деньги, платить налоги государству. А государство фактически лишает ее этой возможности. Собственно, вот этой второй категории мы сегодня попытались в этой программе поговорить. Я сказал, что не очень утешительно, мне кажется, сделали выводы. Я напомню, что сегодня в нашей программе участвовали главные редактора интернет-изданий News.ru и Ольга Лень. Спасибо, Ольга. Спасибо. И в Луганске с нами был главный редактор интернет-издания «Параллель медиа» Владимир Лев. Спасибо, Владимир. Спасибо уважаемым слушателям. Напомню, что эту программу провел Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в 14 часов 07 минут после новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Россия вчера и позавчера» — это «Женский взгляд». Роман Елены Калмовской «Симфония гибели» рассказывает о судьбе белого офицера, который пытается в 27 году проникнуть через границу СССР. Сборник воспоминаний архивных документов Надежды Винокур посвящен пушкинистам, отцу Григорию Винокуру, известному литературоведу и лингвисту, и новым находкам в архивах Соединенных Штатов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Полицейские пытки. Теперь в Подмосковье.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов о встречах Дмитрия Медведева с несистемными политиками.
Право автора.
Владимир Абаринов. Опасные игры. Виртуальные и реальные.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.